国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. На Китай приходится свыше 40% мирового объема экспресс-отправлений. Главные темы выпуска. Ли Кэцян призвал к углублению реформы здравоохранения в КНР. Посольство КНР во Франции потребовало от французской стороны обеспечить безопасность и права находящихся во Франции китайских граждан. Трамп отменил план чистой энергии Обамы. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. В фокусе внимания. Китай продолжает лидировать по количеству экспресс-отправлений. На его долю приходится свыше 40% мирового объема таких посылок. Об этом говорится в докладе о развитии отрасли экспресс-доставки Китая за 2016 год, опубликованном во вторник Государственным почтовым управлением КНР. Согласно докладу, в 2016 году, благодаря отрасли экспресс-доставки, годовой объем электронной розничной торговли превысил 4 триллиона юаней. Это порядка 580 миллиардов долларов США. Он составил 12,5% от общего объема розничных продаж по стране. Объем вывоза сельскохозяйственной продукции из Китая за рубеж с помощью служб экспресс-доставки превысил в стоимостном выражении 100 миллиардов юаней. Сотрудница исследовательского центра проблем развития при Государственном почтовом управлении КНР Гэн Янь сказала, что роль экспресс-доставки трудно переоценить.
В 2016 году объем экспресс-отправления Китая впервые превысил 30 миллиардов единиц, увеличившийся на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По ее словам, отрасль экспресс-доставки играет важную роль в расширении каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. В 2010 году в Китае на каждые 100 тысяч человек приходилось 4,8 пункта приема и выдачи посылок, а в 2016 году показатель вырос до 15 пунктов. В настоящее время в Китае динамично развиваются несколько перспективных компаний экспресс-доставки, годовые поступления которых превысили 10 миллиардов юаней. В 2016 году индекс качества обслуживания отрасли курьерской службы стабильно повышался. По словам Гэн Янь, благодаря развитию инфраструктуры курьерской службы в 2016 году комплексная способность обслуживания отрасли намного повысилась.
Например, службы экспресс-доставки Шэнтун, Юэнтун, Шэньфэн, Юньда, Чжунтун и другие одна за другой вышли на фондовые рынки и привлекли большое количество денежных средств для улучшения инфраструктуры. Вместе с тем ускоряется строительство крупных узловых объектов курьерской службы. За 2016 год по всей стране открылось 20 новых специальных логистических парков. Повышается оперативность воздушной перевозки. Китайские предприятия курьерской службы всего имеют 81 специальный самолет для транспортировки. Перевозка по скоростной железной дороге стала яркой отличительной чередой курьерской доставки. Во время праздника холостяков, отмеченного 11 ноября в 2016 году, количество посылок, доставленных по скоростной железной дороге, достигло 15 250 000, что открыло новую страницу сотрудничества между курьерской службой и скоростной железной дорогой. Роботы, коптеры и другая современная техника активно внедряются в курьерской службе.
В 2016 году Центральный комитет Компартии Китая выдвинул инициативу по развитию курьерской доставки в сельских районах. Курьерские службы разработали соответствующие планы, среди которых покрытие 1000 уездов и 10 тысяч поселков, в каждом уезде построить центр курьерской доставки и другие. Ганьян рассказывает.
那么随着国家邮政局快递向西向下服务拓展工程的推进，
с реализацией этих программ к концу 2016 года главные предприятия курьерской службы покрыли 80% сельских районов Китая.
По прогнозу, в 2017 году объем грузооборота китайских курьерских служб достигнет 42 миллиардов 300 миллионов посылок. Это будет на 35% больше, чем в 2016 году. Доходы курьерской службы составят порядка 516,5 миллиардов юаней, увеличившись на 30%. Друзья, это была рубрика «В фокусе внимания». Мы продолжим наш эфир новостным выпуском. Оставайтесь с нами.
Итак, в эфире информационный выпуск. 28 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к углублению реформы здравоохранения КНР. В частности, это касается медицинских услуг, страхования здоровья и фармацевтики. Премьер призвал к реформированию форм выплаты страховки. Он также подчеркнул значение системы страхования на случай тяжелых заболеваний. Результатом должно стать улучшение благосостояния людей и ощущение у них получения реальных плодов от реформ, отметил Ли Кэцян. Министерство иностранных дел КНР и посольство КНР во Франции уделяют повышенное внимание произошедшему 26 марта инциденту, приведшему к гибели гражданина Китая в результате конфликта с полицией. Министерство и посольство обратились к французской стороне за разъяснением обстоятельств и потребовали от французской стороны принять меры для обеспечения безопасности находящихся во Франции китайских граждан. Об этом сообщило посольство КНР во Франции. Согласно опубликованному на официальном сайте посольства сообщению, посольство КНР потребовало от французской стороны как можно скорее установить истину и дать рациональное объяснение инциденту. Напомним, инцидент произошел 26 марта около 8 вечера по местному времени в 19 округе Парижа и привел к гибели гражданина Китая. В Пекинском комитете по планированию и управлению земельными ресурсами сообщили, что согласно проекту генерального плана города Пекин с 2016 по 2030 годы, к 2020 году население Пекина составит 23 миллиона человек. Проект состоит из 6 частей. Установка на реализацию стратегии, постановка целей развития, упорядочение пространства, ликвидация нестоличных функций, совершенствование и повышение уровня столичных функций, рациональное размещение ключевых ресурсов, повышение уровня городского развития, укрепление защиты статуса города в качестве историко-культурного центра, повышение потенциала городского управления, трансформация методов планирования. В проекте говорится о трех этапах – до 2020 года, до 2030 года и до 2050 года. К 2030 году будут достигнуты заметные результаты в лечении так называемой болезни крупных городов. Ключевые столичные функции будут усовершенствованы. В основном будет сформирована единая интегрированная структура Пекин-Тяньцзинь, провинция Хэбэй. Участвовавший в составлении проекта представитель Пекинского комитета по планированию и управлению земельными ресурсами сообщил, что для составления проекта были проведены 38 крупных специальных исследований в 9 областях. Также были организованы опросы общественного мнения. Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь 28 марта встретился в Пекине с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым. Го Шэнкунь подчеркнул, что Китай надеется на выполнение договоренности между лидерами стран, на дальнейшее усиление сотрудничества по таким направлениям, как борьба против терроризма, киберпреступности и наркотиков, а также на продвижение отношений стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Масимов указал, что Казахстан намерен углублять практическое сотрудничество с Китаем в области правоохранения и безопасности. 27 марта в Пекине прошел торговый симпозиум, посвященный поиску партнеров и привлечению инвестиций накануне 4-го китайско-российского экспо и 28-й Харбинской ярмарки. Участие в совещании приняли советники посольств 15 стран – России, Великобритании, Германии, Бельгии, Южной Африки, Малайзии, Пакистана и других. Также представители иностранных предприятий и дипломаты, в том числе заместитель главы Министерства торговли КНР Цзинь Хун и заместитель генерального секретаря провинции Хэлунцзян Лянь Чжэньцзюнь. Напомним, 4-й китайско-российский экспо и 28-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдут 15-19 июня этого года в Харбине. Девиз мероприятий – придание нового импульса сотрудничеству, содействие инновационному развитию. Согласно полученной информации, подготовительная работа к выставке идет в 28 странах. Свое участие подтвердила китайская нефтяная и химическая корпорация Синопек. Почти треть от числа туристов, посетивших национальный парк «Русская Арктика», составили туристы из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика». В сообщении говорится, что в 2016 году этот парк посетили 954 туриста из 40 стран. Среди них впервые за 5 лет в минувшем году появились туристы из новых стран и регионов – Доминикана, Эстония, Фиджи, Киргизия, Ливан, Филиппины, Португалия, Саудовская Аравия, Таиланд и даже Иран. Большинство туристов приехали из Китая – 28,2% от общего числа посетителей. Туристы из Германии – 17,3%. Стоит отметить, что число россиян составляет лишь 5,5% от общего турпотока. По мнению экспертов, россияне не спешат ехать в Российскую Арктику, поскольку традиционно предпочитают проводить отдых в теплых странах. С 20 по 22 марта в Музее искусства провинции Ганьсу, Западный Китай, прошла выставка нематериальных памятников культурного наследия провинции. Об этом сообщает газета «Ганьсу Жибао». Выставка является частью крупномасштабного проекта в рамках инициативы «Пояс и путь». На суд зрителей были представлены более 100 предметов нематериального культурного наследия провинции Ганьсу. Рисунок по шелку, лаковые изделия, буддийские танка, традиционная вырезка из бумаги дуньхуана, изделия в технике филиграни и другое. 25 марта в Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае состоялась церемония открытия так называемого «Союза исследовательских центров по сотрудничеству между регионами Китая и России». В частности, речь идет о сотрудничестве между регионом Верхнего и Среднего течения Янцзы и Приволжским федеральным округом России. Об этом сообщил один из ведущих новостных сайтов Китая Дунфан Ван. В рамках мероприятия прошел первый форум, на котором присутствовали более 50 человек, в том числе директор департамента Евразии МИД КНР Гуй Цзунью, проректор Восточно-Китайского педагогического университета Ван Жунмин, руководитель Центра по изучению России Фэн Шаолей, должностные лица провинциального уровня региона и мэрии Шанхая, представители вузов, научно-исследовательских организаций и деловых кругов. Участники форума обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также главные направления деятельности нового союза. В своем выступлении Ван Жунмин отметил, что региональное сотрудничество между Китаем и Россией, особенно в торгово-экономической сфере, является слабым звеном в развитии китайско-российских отношений. Центр изучения России ВКПУ продолжает играть особую роль в развитии сотрудничества между регионами. Как сообщается, инициатива о создании союза принадлежит Центру ВКПУ. Союз придерживается принципа открытости, к нему могут присоединиться все организации, работающие по названному направлению. Главные задачи заключаются в подготовке предложений, направленных на усиление взаимодействия между регионом верхнего и среднего течения реки Янцзы и Приволжским федеральным округом России. Также будет составлен справочник торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Союз стремится создать механизм регулярного диалога между предприятиями регионов двух стран, а также сформировать базу данных для подготовки специалистов, необходимых для укрепления сотрудничества. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал административный указ об энергетической независимости, тем самым отменив план чистой энергии Барака Обамы. План Обамы был направлен на сокращение парниковых выбросов. Данный административный указ Трампа был подписан в Агентстве по защите окружающей среды в присутствии 20 рабочих угольной промышленности и госчиновников. «Моя администрация прекращает войну против угля. Это начало новой энергетической эпохи в США», – заявил Дональд Трамп, добавив, что указ снимает ограничения на производство энергии в США и отменяет вмешательство государства. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ во вторник призвал международное сообщество пожертвовать 255 миллионов американских долларов на борьбу с голодом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в феврале выступал с заявлением, что более 20 миллионов человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и в Нигерии столкнулись с угрозой голода и нуждаются в помощи. В том числе в помощи нуждаются почти 1 400 000 детей. Как сообщили в ЮНИСЕФ, в районах, где происходят столкновения, уничтожены посевы и инфраструктура. Число страдающих дистрофией стремительно растет. Из-за засухи на полуострове Сомали в Африканском Роге продовольственный кризис продолжает ухудшаться. Там засуха 2011 года привела к гибели не менее 100 тысяч детей. ЮНИСЕФ призывает мировое сообщество как можно скорее принять меры. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал мировое сообщество продолжать увеличивать поддержку странам, принимающим беженцев, в том числе Иордании. По сообщению иорданского информационного агентства Петра, Гутерриш во вторник посетил лагерь беженцев, расположенный на севере Иордании близ границы с Сирией. В тот же день Гутерриш встретился с королем Иордании Абдаллой бен Хусейном. Стороны обсудили проблемы мирного процесса на Среднем Востоке, единодушно отметив, что план политического урегулирования сирийской проблемы должен в первую очередь учитывать безопасность и территориальную целостность Сирии. Отметим, что в среду Гутерриш примет участие в 28-м саммите Лиги арабских государств. Саммит состоится на берегу Мертвого моря в Иордании.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире текущие события. Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». В понедельник Новая Зеландия, первая из развитых стран, подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем по реализации инициативы «Пояс и путь». К настоящему времени предложенную Китаем инициативу, которая призвана содействовать глобализации и совместному развитию стран, расположенных на древних торговых путях, поддержало более 100 государств и международных организаций. Инициатива «Пояс и путь» уже принесла ранние плоды в экономическом развитии ряда стран. Благодаря реализации инициативы во многих государствах-участниках были созданы новые рабочие места, а также повысилось качество жизни населения. Положительные результаты реализации инициативы «Пояса и пути» связаны со сменой ориентира с противостояния гегемонизма и силовой политики на сотрудничество, партнерство и общее пользование между странами. Так, для укрепления связи ГНР с Австралией и Новой Зеландией были приложены совместные усилия по преодолению препятствий сотрудничеству, связанных с различием культур, традиций и обстановкой внутри государств. Стоит отметить, что вместо того, чтобы опираться лишь на торговлю, инициатива больше ориентирована на инвестиции, реализацию инфраструктурных проектов, а также на совместное построение сообщества с общим будущим. Одними из важнейших партнеров Китая в реализации инициативы «Пояс и путь» на Среднем Востоке являются Саудовская Аравия и Израиль. Во время официального визита короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Али Сауда в ГНР ранее в этом месяце между двумя странами было подписано 14 соглашений о сотрудничестве и реализации ряда промышленных и инвестиционных проектов на сумму примерно в 65 миллиардов долларов США. Во время визита в Китай премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, также состоявшегося в марте этого года, Китай и Израиль объявили о формировании инновационного всестороннего партнерства и подписали ряд соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как экономика, наука и техника, торговля и гражданская авиация. Китай выразил надежду, что активная реализация инициативы «Пояс и путь» на Среднем Востоке поможет решить ряд острых вопросов в этом нестабильном регионе. условиях международного протекционизма и антиглобализма инициатива «Бой свой путь» способствует большей открытости, совместному развитию, сотрудничеству и преодолению всех существующих трудностей. Для дальнейшего развития в непростые времена странам необходимо объединиться, и первые положительные результаты реализации инициативы «Бой свой путь» являются тому подтверждением. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Система противоракетной обороны ТААД. САДЭ ФАНДАО СИТУН. Система противоракетной обороны ТААД. САДЭ ФАНДАО СИТУН. Россия выступает против развертывания элементов системы противоракетной обороны ТААД в Республике Корея, а также наращивания ядерного потенциала КНДР, ракетных пусков и ядерных испытаний в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, США утверждают, что размещенные в Южной Корее противоракетные комплексы ТААД нацелены на противостояние угрозе со стороны КНДР. Но они также представляют стратегические угрозы национальной безопасности соседних стран. Потенциал американской противоракетной системы, включающей комплексы ТААД, безусловно затрагивает наши стратегические силы. Негативно сказывается на безопасности не только России, но и Китая и других стран. Поэтому совместно с китайскими партнерами последовательно выступаем против опасных затей Пентагона, сказал Лавров в эксклюзивном интервью еженедельной газете «Аргументы и факты». Глава внешнеполитического ведомства России также выразил озабоченность в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове и прилегающих к нему территориях. По его словам, КНДР, имеющая с Россией общую границу, упорно наращивает свой ракетно-ядерный потенциал, постоянно проводит ракетные пуски и ядерные испытания, против чего Россия категорически возражает. Россия неизменно поддерживает соответствующие резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР, в том числе резолюции о введении санкций против нее. Резко осуждает опасные действия Северной Кореи, призывая КНДР отказаться от своей ядерной программы. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Система противоракетной обороны ТААД. САДЭ ФАНДАО СИТУН.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
29 марта. 29 марта 1973 года завершилась агрессивная война США во Вьетнаме. 29 марта 1973 года последние американские части покинули территорию Южного Вьетнама. Далее краткая история данного конфликта. В первой половине 20 века Вьетнам, как и другие страны Юго-Восточной Азии, являлся колонией Франции. В ходе Второй мировой войны Вьетнам был оккупирован Японией. Вскоре во Вьетнаме появились сторонники коммунизма, выступавшие против французских властей. В 1945 году Франция перебросила в Индокитай экспедиционный корпус. В декабре 1946 года начались вооруженные действия. Вьетнамский народ вел сопротивление под руководством лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. В июле 1954 года были приняты Женевские соглашения, согласно которым территория Вьетнама была временно разделена по 17-й параллели на две части. Был освобожден обширный район Северного Вьетнама. После Женевских соглашений в ход истории вмешались США. Соединенные Штаты чрезвычайно тревожило усиление позиций коммунистов в странах Азии.
Американская администрация, стремясь сдерживать страны Юго-Восточной Азии, создала марионеточное правительство во главе с премьер-министром Вьетнама Нгон Дин Зьемом. В августе 1964 года в Танкинском заливе столкнулись американский разведывательный эсминец «Медокс» и торпедные катера Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Вскоре после этого инцидента Конгресс США начал полномасштабную операцию в Юго-Восточной Азии. 2 марта 1965 года военно-воздушные силы США приступили к операции «Раскаты грома». Начались регулярные бомбардировки Северного Вьетнама. Согласно Парижскому мирному соглашению от 27 января 1973 года, войска США покинули Вьетнам. 29 марта 1973 года последние американские части покинули территорию Южного Вьетнама. Так завершилась агрессивная война США во Вьетнаме, продолжавшаяся 10 лет. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Горизонты общества». С вами Дин-Дин. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Прекрасная половина» моя коллега Ольга Гарипирович расскажет вам о знаменитом продюсере из Сянгана, Гонконга, Нан Сунши. Итак, послушаем ее рассказ.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
В студии Ольга Гальпирович. Женщины, особенно работающие в индустрии шоу-бизнеса, выполняют сложную роль. Им беспрестанно нужно оставаться в форме, вдохновлять, проявлять свою творческую натуру, оставаться женщинами. И в то же время показывать свой характер, особенно если дело касается действительно бизнеса. Сегодняшняя наша гостья – воплощение именно такой героини – сильной, опытной, талантливой и влиятельной. Продюсер из Сянгана Нан Сунши на международном кинофестивале в Берлине получила почетную камеру Берлинале за свой вклад в индустрию кино. Этот приз вручается на кинофестивале с 1986 года кинематографистам или киноучреждениям в качестве оценки их вклада и выражения благодарности от фестиваля за чудесную профессиональную работу. Приз представляет собой мини-камеру, состоящую из 128 драгоценных деталей, напоминающую настоящую кинокамеру, авторство ювелира из Дюссельдорфа Георга Хорнемана. Нансун Ши является одним из главных и самых влиятельных продюсеров и дистрибьюторов внутри международной киноиндустрии. Среди ее крупнейшего международного успеха в этот период есть такие кинофильмы, как «Лучшее завтра» 1986 года Джона Ву, «Однажды в Китае» 1991 года с Джетом Ли и «Семь мечей» 2005 года, где режиссером являлся Цуй Харк. Вышедший в 2002 году обладатель многих наград триллер «Двойная рокировка» вдохновил Мартина Скорсезе создать «Отступники». В течение многих лет Нансун Ши была заместителем председателя медиагруппы Азии, одной из крупнейших азиатских киностудий. В 2011 году Нансун Ши была приглашена в качестве члена жюри на международный кинофестиваль в Каннах, а в 2014 году получила премию «Лучший независимый продюсер» в Локарно. С кинофестивалем в Берлине Нансун Ши тесно связана с 1982 года, когда она впервые приехала в столицу Германии. В 2007 году продюсер Сенгана была членом международного жюри и с тех пор является постоянным гостем кинофорума. В 2011 году она представила картину «Поздней осенью» режиссера Ким Тхайона в ретроспективе «Форум», а в 2012 «Врата дракона» режиссера Цуй Харка, показанную вне конкурса. В последнее время крупным успехом Нансун Ши можно назвать популярный в Китае боевик «Захват Тигриной горы», ставший лидером проката. Говоря о только что полученной награде, Нансун Ши не скрывала радости и гордости, признавая, однако, что это заслуга коллективная.
Well, of course, I feel very blessed because when you think about it, you know, everything I've done is because people support me. You know, in filmmaking, you can't do it on your own.
Конечно, я чувствую себя прекрасно, благословенно, потому что во всем, что я делала, люди меня поддерживали. В индустрии кино ты не можешь все делать самостоятельно. Это работа не для одного человека, а для команды. На протяжении 30 лет моей профессиональной деятельности я чувствовала поддержку от многих в любой части кинопроизводства, в написании сценариев, в режиссуре, в производстве, в постпроизводстве, в маркетинге и дистрибуции. Я ощущала интерес от кинофестивалей, таких как Берлинале. Я приезжаю на Берлинале с 1982 года и чувствую себя на этом фестивале в качестве родственника. Нас связывает очень многое. Продюсерство – работа, в которую вовлечено большое количество людей. И успех продюсера зависит не только от режиссера, но и от каждого звена в кинопроизводстве, начиная с водителей, специалистов по гриму, костюмеров, художников, постановщиков и заканчивая артистами. Это командная работа, где никто не имеет права на ошибку. Поэтому, как продюсер, больше всего я ценю ту поддержку, которую оказывали мне все профессионалы от кино на протяжении многих лет, сделав возможным мой успех у зрителей и у профессионалов.
Most of the people in all the films I've worked with have given me so much support. That's why I can come up with a work that people will appreciate.
За годы своей деятельности Нансун Ши стала очень влиятельной фигурой в киноиндустрии Азии. Ее фильмы пользуются коммерческим и профессиональным успехом. Ее карьера теперь не вызывает ни у кого сомнений, но, как признается сама героиня сегодняшней программы, для этого пришлось довольно много трудиться и нарабатывать опыт. И главной гарантией успеха стало ее сотрудничество с собственным мужем, режиссером Цуй Харком.
Well, first I was married to him. That means I have to work with him. I don't have to, but.
Поскольку мы были женаты, я не могла не начать его продюсировать. Когда ты работаешь вместе с режиссером, это испытание, потому что одновременно ты держишься за руки, но и должен спорить и сражаться друг с другом. Никогда не хватает денег, независимо от того, насколько твой бюджет велик. Одна из задач продюсера – следить за финансированием, в то время как для режиссера важны идеи, их воплощение, а бюджета на это всегда не хватает. Так что находить компромисс бывает сложно. Но если приходит удача, и ты встречаешь достойного профессионала, в данном случае режиссера, то возникают драгоценные отношения. Поскольку кинопроизводство – это очень сложное и деликатное искусство, нуждающееся в очень точном понимании друг друга. Например, режиссер говорит: «Мне нужна красивая девушка». Я задумываюсь: «Красивая, какая она? Что красиво для тебя и что красиво для меня?» Эти понятия могут у нас не совпадать. Так что если ты находишь профессионала, которым в состоянии восхищаться, а я считаю, что Цюхарк великолепный режиссер, очень творческий и компетентный, тогда ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы он смог реализовать свою фантазию, свое видение. Иногда речь идет не о том, чтобы сказать «нет», а о том, чтобы преобразовать желание в реальность. Например, если маленькая сцена требует очень большого финансового ресурса, которого не хватает, потом на более крупную сцену, то задача уговорить режиссера перераспределить средства и сделать хитрее, так, чтобы главное было воплощено, но стоило значительно меньше. А сэкономленное можно вложить в более значимый эпизод. Так что если ты сотрудничаешь с режиссером одинакового уровня, восхищаешься его талантом, то это более естественно и логично, потому что общность вас связывает. Я работала с другими режиссерами в последние несколько лет, и думаю, у меня достаточно опыта и возможностей, чтобы сотрудничать с другими талантами. Но я признаю, что сложно прежде всего в поиске понимания, что хорошо и красиво для него, и что красиво для меня, что значимо и важно в наших системах ценностей. Необходимо находить моменты в фильме, которые будут определять, характеризовать именно твою картину. Начиная работать с новым режиссером, я провожу довольно много времени с ним, чтобы узнать, кто эта творческая личность, какой он человек и профессионал. Мне важно определить, в чем он хорош, в чем нет. Я осознаю, что также в чем-то преуспеваю, а в чем-то проявляю свои слабости. Поскольку я работаю с режиссером, я должна быть уверена, что его слабые стороны не вылезут наружу в работе, не скажутся на результате. Я должна подставить плечо, проследить за той стороной, где он не силен. И наоборот, в том, где он прекрасен, я должна показать это наиболее ярко. И для этого использовать все ресурсы, как продюсер. Так что сотрудничать с новыми режиссерами не так просто, но я работаю над этим, потому что к своему возрасту сегодняшнему преуспела. У меня много ресурсов, которые я могу использовать, возможности, которые могу предоставить. Иногда даже просто взяв трубку телефона и переговорив с кем-то, как когда-то люди поддерживали меня, я могу повлиять на судьбу другого человека. А для молодого режиссера, начинающего, это не так просто. Но я делаю все возможное, чтобы работать с новыми талантами. Конечно, признаю, что сотрудничество с опытными профессионалами проще. Я работала в китайско-сенганских совместных проектах с ранних 90-х, так что воочию видела то развитие, которое случилось в индустрии кино Китая за последние 20 лет. Поскольку китайский рынок вырос стремительно, это привнесло много нездоровых черт в индустрию. Феномен того, что цены подскочили безумно на работу и качество, которое этого на самом деле не стоит, обращает на себя внимание. Потому что в Сенгане, где киноиндустрия развивается постепенно и традиционно, совершенно другая атмосфера. Для того, чтобы фильм получил свой ход, может понадобиться 3 года работы. Здесь, в Китае, иногда некоторые, не имея достаточных знаний в профессии, берутся за проекты, получают деньги, снимают, и после первого же фильма переходят на более высокий уровень бюджетов. И в фильмах появляется очень много ошибок, которые стоят продюсеру немалых денег при производстве. Раньше мы делали в Китае около 100 фильмов в год, теперь 600-700. Это очень много. А таланты не растут, как листья на деревьях. Они воспитываются годами работы. И команды, которые мы набираем для картины, раздуваются, потому что не хватает профессионалов. Получается, вместо одного человека, который способен делать прекрасно свою работу, мы вынуждены нанимать 2 дополнительно. И тогда штат картины раздувается до 600-700 человек, работающих на нее в день. И это стоит больших ресурсов, мобильности в передвижении. Многие, сотрудничая в одном отделе, не знают точно, за что отвечают. На мой взгляд, есть погрешности во всей системе киноиндустрии. Возьмем сценарий. Если он написан на английском, в определенном формате, который знают все, я, как продюсер, читая, знаю, что 1 страница равна 1 минуте кинопленки. 100 страниц – это 100 минут фильма. В Китае, получая сценарий, никогда невозможно предугадать длительность фильма, потому что иероглифы могут быть написаны в различном размере, в сценарии могут быть использованы картинки и фотографии. А это тоже правила, которые просто нужно принимать, работая в индустрии. То же самое касается бюджета. Каждый создает свой собственный формат финансирования. В других странах есть определенная система, по которой мне проще сопоставить расписание и его денежный эквивалент. В Китае все не так. Но я хочу отметить, что индустрия развивается действительно очень сильно, быстро, но есть много недостатков в инфраструктуре. Я думаю, причины в том, что рынок в Китае огромен, и все сконцентрировали свое внимание на нашу страну, что я, конечно же, нахожу прекрасным. Но мы, как профессионалы от кино, должны работать над тем, чтобы как можно больше зрителей во всем мире смотрели наши фильмы. И я, как китайский продюсер, буду только рада, чтобы наши отечественные картины получали мировую известность. На самом деле я верю в силу кино. И я знаю, что многие в мире хотят понять и узнать Китай. Смотря фильмы, зрители не только получают наслаждение от картины, но и узнают что-то новое о других странах. Я работаю над тем, чтобы китайские фильмы были более тепло приняты на рынке других стран, чтобы они выходили за пределы государства и были понятны зрителям. И это те задачи, которые я ставлю перед собой. Потому что многие кинематографисты думают: «О, а как же мне стать частью этого огромного рынка в Китае?» и бесконечно снимают коммерческое кино. Но я надеюсь, что даже успешные коммерческие проекты начнут больше обращать внимание в своих историях на обычного человека, на простых людей. Мне кажется, нам не хватает простых человеческих жизненных историй, рассказывающих о повседневной жизни в Китае. А наша страна огромная, в ней живут самые разные люди. Так что я бы ожидала прихода историй о китайцах, живущих в различных городах, деревнях, представляющих различные слои общества. Потому что такие рассказы делают кино и страну более понятной, позволяют узнать глубже характер китайцев. Я всегда в качестве примера привожу иранское кино, картины которого я посмотрела в большом количестве, потому что они сделаны прекрасно. В них простые истории о людях. Я не была в Иране, но для меня эта страна уже не кажется такой экзотической. Я посмотрела фильм «Развод», недавний успех Фархада Асади. Это чудесная картина. И ты узнаешь в ней себя. Там рассказывается об отношениях в семье, отношениях между родителями и детьми, бабушками и дедушками, между мужем и женой. То, что мы переживаем в каждой стране. Жизнь среднего класса показана очень ярко. Ты видишь машины на улицах, из кино узнаешь глубже страну и понимаешь, как там люди живут. Но убеждаешься, что их проблемы созвучны твоим и понятны точно так же и тебе. То же самое переживают люди во всем мире. И я с большим удовольствием взялась бы за подобный проект, за фильм, похожий на развод. И фильмы о человеке всегда, на мой взгляд, будут понятны и интересны. Именно этого я желаю китайским кинематографистам и сценаристам.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
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 Красота по-китайски.
Здравствуйте, у микрофона с вами Дин-Дин. Это постоянная рубрика «Красота по-китайски». Китай – страна чая и чайников, самых разных по форме, размеру, цвету, материалу и тому подобное. Их продают всюду. В больших магазинах и маленьких лавках, на солидных чайных рынках и развалах. Иногда у уличных торговцев можно найти очень интересный чайник. Давайте остановимся на чайниках, которые служат для заварки чая. Очень удобные стеклянные. Распространены и фарфоровые, фаянсовые, хрустальные, бамбуковые, деревянные, каменные, металлические и из обливной керамики. Но самые правильные чайники сделаны из исинской глины. Об искусстве посуды из исинской глины как раз и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Славу китайскому муниципалитету Исин, расположенному в провинции Дянсу, это восточный Китай, принесли место рождения особые фиолетовые глины, из которой местные умельцы изготавливают уникальные чайники. Добывать сырье для них здесь начали еще в эпоху династии Сун, правящие с 10 по 13 век. В 15 веке продукция исинских гончаров была известна далеко за пределами города, а с 17 века чайники начали экспортироваться в Европу. С начала прошлого века посуду выпускали уже в промышленных масштабах, бережно сохраняя традиции старых мастеров, но война с японцами и позже суровые времена фактически разрушили производство. В настоящее время упорные китайцы добились полномасштабного восстановления фабрик. Правда, коллекционеры утверждают, что прежних высот новодел еще не достиг. Впрочем, простой любитель чая, покупающий посуду для приготовления чудесного напитка, а не только для украшения полок, с удовольствием пользуется современными изделиями. Качество глины по-прежнему остается на высоте. Разведанных запасов хватит как минимум на несколько десятков поколений. Так что поделок в низком ценовом сегменте можно не опасаться. Секрет производства не утрачен. Что еще нужно для подтверждения качества? Основные месторождения сосредоточены в районе озера Тайху. Когда-то в этих фантастически красивых местах с невысокими известняковыми скалами и миниатюрными островами ловили рыбу и охотились. Но теперь экосистема из-за бесконтрольного развития промышленности находится на грани уничтожения. Запасам глины, к счастью, это не угрожает. Они расположены на достаточной глубине под толстым одеялом из осадочных пород. Сам слой исинской глины достигает в толщину не более метра. Сверху обычно залегают менее ценные пласты глины. По составу классическая глина – смесь каолинитов, кварцев и слюды со значительными вкраплениями железа. Точный состав ее, конечно же, предусмотрительные исинцы держат в секрете. После извлечения на поверхности глину сушат на солнце, потом измельчают до порошкообразного состояния. Когда-то ее смешивали с водой вручную до густой пасты, а сейчас используется бетономешалку. Пропорции разведения и источники воды – это второй секрет приготовления сырья для лепки. В окрестностях Исина множество рек и ручьев, естественных и искусственных озер, поэтому определить точное происхождение воды непосвященный не сможет. Потом массу подвергают вакуумной обработке, чтобы удалить пузырьки воздуха. Хотя глину и называют фиолетовой, при ближайшем рассмотрении оказывается, что посуда из нее получается разноцветная. Красно-коричневая, коричнево-фиолетовая, бордовая, синяя, зеленая и черная. Это происходит потому, что исинская глина – термин собирательный, использующийся для обозначения сразу нескольких разновидностей сырья. Цыша – самый распространенный эталонный вариант. Обычно бывает красно-коричневого цвета с явственными проблесками фиолетового. Цуша – очень яркий, темно-красный из-за повышенного содержания железа, сорт крайне редок и в Европу почти не попадает. А все остальные оттенки получаются путем добавления цветных порошков других минералов. Другие красители в производстве не используются. Объединяет все глины общие свойства. Готовые изделия не нужно покрывать глазурью, потому что поры этого дышащего материала слишком малы, чтобы пропускать воду. Такие стенки прекрасно впитают аромат, поэтому знатки используют чайники для заваривания только одного вида чая, а в идеале одного сорта, чтобы не смешивать ноты. Чаще всего чайники из исина покупают для того, чтобы настаивать красный чай, пуэры и улуны. Слабоферментированные сорта тоже можно заваривать в такой посуде, но в этом случае к температуре воды нужно относиться особенно внимательно. Слишком горячий настой горчит, и этот вкус может навсегда впитаться в сенге. Ухаживать за есенским чайником несложно. Главное – запомнить, чего не стоит делать ни в коем случае. Нельзя употреблять не только химические моющие средства, но и обыкновенное мыло. Запах намертво впитается в керамику, и дорогой чайник будет окончательно испорчен. Моют его простой водой, не вытирают, а дают высохнуть на воздухе. Вот и весь уход. По хрупкости исинской керамики далеко до фарфора, но все же и с ней стоит обращаться бережно. Стоимость посуды зависит от времени производства, имени мастера и присутствия элементов ручной работы. Старинные чайники могут стоить несколько тысяч торов, а в обычные магазины поступает керамика, начиная от 12-15 торов. Если вдруг вам предложат коллекционную модель, обязательно обратитесь к эксперту сразу. Кроме чайников, на фабриках выпускают пиалы для чайной церемонии. Хотя обычно китайцы предпочитают тонкостенный фарфор, миниатюрные скульптуры всевозможных божеств. Дизайн чайников весьма разнообразен, хотя классика – это круглый сосуд, напоминающий горшок с носиком. Его удобно было брать с собой в дорогу. В XVIII веке пришел черед экзотических форм и декора. С этого времени появились разноцветные чайники с надписями, рельефами и рисунками. Обычно они меньше по размерам, чем европейские, ведь содержимого должно хватить на один раз, после чего чай тут уже заваривается снова. Дешевые модели штампуются в формах на фабриках. Над дорогими колдуют мастера с именем, изготавливая все детали и оформляя чайник только вручную.
Ваше
здоровье.
В традиционной китайской медицине сезонное питание строится на основе соответствия сезону функциональных систем нашего организма. По мнению медиков, с точки зрения традиционной китайской медицины, сезону весна соответствует функциональная система печень-желчной пузырь. Поддержать работу печени помогут кислые продукты. Из злаковых полезно пшено, а из мяса – кура. Для укрепления здоровья печени важно придерживаться здорового питания, не засиживаться, постоянно давать телу физические нагрузки, поддерживать свой вес, ограничить прием алкоголя, следить за уровнем холестерина, чаще мыть руки во избежание попадания инфекции в организм. Замечательно помогает для нормальной работы печени выпитые с утра натощак пара чашечек зеленого чая, который чистит и тонизирует ее. Нужно постоянно включать в рацион фрукты и ягоды, добавлять в блюдо по щепотке куркумы, которая снимает воспаление в печени, есть чеснок, который богат метионином. Кроме того, весной надо подсластить наш рацион, к примеру, медом. Мед является отличным детоксикантом. Его хорошо смешивать с натуральным яблочным уксусом. Такой горько-кислый вкус весьма благотворен для печени. Достаточно принимать по одной чайной ложке смеси меда и уксуса для очищения и активизации функции печени. А если у вас появились такие симптомы, как покраснение лица, постоянная жажда, запоры, то замените уксус лимоном, лаймом или грейпфрутовым соком. Другие горькие продукты, которые могут использоваться для детоксикации печени, это весенняя рожь, спаржа, амарант и лебеда. Печени нужен хлорофилл. Не поленитесь вырастить для себя росткие трав прямо дома на подоконнике. Много не нужно, нужно на каждый день. Есть и такие полезные зеленые продукты для печени: капуста, петрушка и любая весенняя зелень. Дорогие друзья, с вами Семен в программе «Ваше здоровье». Прислушайтесь к нашим советам, и все мы проживем до 100 лет.
Передача из Пекина окончена. До свидания.